Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Вообще говоря, человеку верующему свойственно задумываться о том, чем закончится его существование, то есть где именно он окажется, когда отбросит свое земное тело. Вот есть люди вроде бы религиозные, но которые совершенно не интересуются своей посмертной судьбой, а иногда в нее и вообще не верят. Но они верят в существование каких-то сил, которые, если им помолиться, если там какой оберег сделать и так далее, им помогают. И это не религия, это суеверие. Потому что, все их обряды, это фактически магические обряды. Они интересуются только тем, что может им дать помощь или принести благополучие в их жизни материальной. Потому что они ничем, кроме материальной жизни, не интересуются. И поэтому для них рассуждение о какой-то посмертной судьбе, о том, что человек будет делать в том мире, это пустой звук. Даже если они по учению своей религии и согласятся с тем, что да, есть посмертная жизнь, она их по сути не интересует. То есть они просто слыхали, что она есть, но они в это не очень верят. Они думают, если там что-то окажется, то там дальше посмотрим. Если я тут провернулся, то я и там как-нибудь провернусь. И они исключительно занимаются только вот тем, что вот материально, телесно, и тем, что вот сейчас. А вот люди, которые действительно начинают догадываться или получают убеждение в том, что есть посмертная жизнь, они часто впадают в другую крайность. Они говорят, зачем нам этот мир? Надо жить ради того только духовного, только будущего. Давайте не будем заниматься тем, что есть здесь, а полностью сосредоточимся на тем, что будет там. Вот отсюда возникает монашество, отшельничество и так далее. То есть они уже сейчас хотят уйти и заниматься чем-нибудь, как они говорят, духовным. И это вторая крайность, и она на самом деле не менее вредная, чем первая крайность. Хотя казалось бы, что вот эти сугубо материалистичные, а эти сугубо духовные. Но когда человек, сосредотачиваясь на цели, упускает, что цель достигается только с помощью средств, а средства для достижения цели в посмертной жизни находятся в мире природном. Потому что, как нам известно из латинского слова, человек получает там такую посмертную судьбу, которая соответствует его жизни в мире. Что все, что он в этом мире делал, все его деяния, они к нему возвращаются там, но не деяниями, а теми состояниями внутренними сознания, которые он приобрел. То есть состояниями внутренней любви и соответствующей любви этому постижению. И, соответственно, вере, согласии с этим постижением. И вот это тоже очень такое важное, что мы можем узнать из латинского слова, что после смерти все состояния нашей жизни возвращаются, и хорошие, и плохие. То есть, по сути, мы там как бы проживаем свою жизнь заново. Вот как пружина, которую мы накручивали, она раскрывается, но возвращаются состояния не, то есть жизнь возвращается не материальная, а в соответствующих духовных образах образах существования, но тут мы их приобретаем, а там мы уже приобретенное развертываем. И поэтому то, что мы здесь не приобрели, мы там уже никогда не приобретем. Я имею в виду те внутренние состояния любви. И наоборот, те состояния любви, которые мы здесь приобрели, если мы не прошли через преобразование и возрождение Господне, то мы от них никогда не избавимся. Потому что вся реальность будущего мира, ее фундамент закладывается здесь, в реальности нашего мира. Но подобного рода знание, особенно когда оно еще не очень усвоено, вот люди, принадлежащие к религиям, люди, которые верят в посмертную жизнь, они часто мучаются. «О, вот я попаду в преисподнюю», «О, я закончу в преисподней». Вот это вот страх, боязнь, вот это вот страх, что я завершу в преисподней непременно, вот говорит, непременно, это тоже от адских духов. То есть запугивание человека, постоянное держание его в таком угнетенном состоянии. Вот это очень вредно. Постоянно задумываться, а вот буду ли я на небе, а не буду ли я в аду. Почему об этом вредно задумываться? Вот об этом нам было сказано в книге о божественной, «Ангельская премудрость о божественном провидении» в следующем месте. Так как предвидение будущего отнимает самую человечность, которая заключается в том, чтобы действовать в свободе по рассудку, поэтому не дано никому знать будущее, но дозволено каждому делать заключение о будущих явлениях по рассудку, вследствие чего рассудок со всем его принадлежащим в своей жизни. Отсюда происходит, что человек не знает участи своей по смерти сейчас, или не знает события до его появления, как в этом, так и в следующем мире. Ибо если бы знал бы, то не думал бы он по-внутреннему, как должен поступать или же жить, дабы этого достичь, но думал бы лишь по-внешнему, что достигает уже, и такое состояние закрывает внутреннее его духа, в которых обитают, главнее всего, две способности его жизни – свобода и рациональность. Желание знать будущее впредь присуще большинству людей. Но это желание берет свое начало из любви ко злу. Поэтому оно отнято у тех, которые верят в божественное провидение. Им дана уверенность, что Господь уготовляет их участь. А затем они и не желают знать ее впредь, из страха вмешаться каким-либо образом в божественное провидение. То есть мы с вами разбирали уже этот номер неоднократно, но в отношении к бытию в этом, в природном, материальном мире, что не нужно стремиться узнать, что будет с нами в материальном плане нашего бытия. Но это же еще в большей степени относится к желанию узнать, где ты завершишь, в преисподней или в аду. Причем узнать это точно. Потому что, когда ты приобретаешь уложенную уверенность, ты перестаешь стараться туда попасть. Вот как, например, верующие в предопределение. Или верующие в то, что они спасены правильной верой. Они уже не думают, какими средствами можно сделать. А они убеждены, что главное, или же те, которые верят в спасение одной веры, прибыть в правильной вере, то есть, не дай Бог, не соблазниться ничем, и отслеживают только, чтобы им никакого соблазна их вере не произошло. А те, которые верят в предопределение, те вообще думают, что если у них все идет хорошо в этом материальном мире, если они относительно благополучны и так далее, то это уже знак того, что они спасены и в вечности, И поэтому они пребывают в жесточайшем убеждении, что их уже ничего не может погубить. Что бы они ни делали, как бы они ни мыслили в этом материальном мире. А ничего, вернее, не отбирает у человека будущего неба, чем нежелание или неспособность делать что-то для того, чтобы его достичь. Ибо, как дальше продолжает нам латинское слово, что в том закон божественного провидения может быть подтверждено множеством примеров из духовного мира. Большинство, приходя по смерти в этот мир, желают узнать свою участь. Но им отвечают, что если они жили хорошо, то их участь в небе, а если жили худо, то в аду. Но так как все боятся ада, даже злые, то спрашивают они там, что должны делать и чему верить, дабы войти в небо. Им бывает отвечено: поступайте и веруйте, как хотите, но знайте, что не делают доброго и не верят истинному в аду, а не в небе. Осведомьтесь о том, что такое доброе и что такое злое. Затем мыслите правду и делайте доброе, если можете. Таким образом, представлено каждому в мире духовном, как и в мире природном, поступать в свободе по рассудку. Но как поступает кто в одном, так поступает и в другом мире. Ибо каждому остается его жизнь, вследствие того его участь, потому что участь принадлежит к жизни. То есть вот это надо понимать. Божественное слово – это не какой-то устав гарнизонной службы, который нужно исполнять, не отступая ни на одну йоту. Вот как это делают буквалисты. Потому что буквалист прочел, что вот надо поступать так. И он мало того, что себя пытается загнать в это прокрустово ложе, так он еще и других пытается принудить к этому и заявляет, что они негодяи, что они не так живут, если они, согласись с его представлением, чисто буквоедским, так не поступают. А на самом деле божественное слово – это инструмент для преобразования рассудка у человека. То есть человек должен стяжать себе рассудочное или же рациональное и в согласии с этим поступать в своей жизни – так, как ему подсказывает это рассудочное или же рациональное. То есть, почему и божественное слово не учит его тому, что он должен делать, а его учат тому, что он не должен делать, чтобы разрушить и извратить в себе божественное доброе. Говорят, не убивай, не прелюбодействуй, не лги, не кради, не ненавидь, не завидуй. То есть тебе дают направления, которых ты не должен делать. С другой стороны, приходит какой-нибудь буквоед, читает «не убивай», говорит: «О, а убивать вообще нельзя». Соответственно, давайте я отказываюсь носить оружие, я не пойду воевать за свою страну, давайте отменим смертную казнь. Давайте отменим вообще всякие такие суровые наказания для преступников, потому что сказано, что не суди. И образуются вот эти вот секты буквоедов, которые мало того, что они сами так поступают, они еще навязывают агрессивно свое представление другим людям. А божественное слово учит, что не, например, что не всякое лишение жизни является убийством. Что убийством является лишение жизни, совершенное по похотям своим. То есть лишение жизни человека для того, чтобы удовлетворить какую-то свою похоть. То есть похоть ненависти, похоть жадности, чтобы завладеть его имуществом, похоть мести, похоть того, чтобы вообще убрать того, кто тебе не нравится. Но когда лишение жизни совершается, скажем, в рамках закона, когда казнят преступника, это не только не противоречит вот этому уставу божественного слова, но это наоборот способствует тому, чему оно учит, то есть установлению божественного порядка в обществе. чтобы добрые процветали, а злые были наказываемы. И также относительно любой другой заповеди. То есть задача слова прежде всего воспитать в человеке рассудочное, рациональное, чтобы, исходя из этого рационального, используя свободу воли, в которой он живет, человек мог бы определиться, что есть доброе и что есть злое в каждом конкретном случае своей жизни. Потому что жизнь бесконечно разнообразна, особенно в нашем мире, то есть в нашем, в котором люди злы изначально, которые рождаются с искаженной болительной частью, с искаженной рассудочной частью. И когда человек выбирается из тех обстоятельств, в которых он родился, он не может сразу стать ангелом света. А уж тем более он не может вокруг себя организовать ангельские условия жизни. Вот очень известная история, когда, начитавшись книг Сведенборга в Соединенных Штатах, такой вот Оуэн создал теорию социалистического общежития. Вот он прочел, как ангелы живут на земле. Он сказал, что вот собственность – это зло, все должны жить совместно, все должны совместно работать, делать каждое свое служение для общества. Была создана община социалистов, они начали так жить, и эта община очень скоро развалилась. Потому что в этой общине жить могли бы лишь те, кто действительно думает о других больше, чем о самих себе, которые согласились бы пойти на мученичество преодоления врожденного своего собственного. И в результате люди не преобразовывались, а ломались. Вот это очень важно. Господь никогда не ломает человека через колено. Ни своим законом, ни принуждением. Он учит его, как ему поступать в его конкретных жизненных обстоятельствах, исходя из той ситуации, в которой он находится, а учит как? Он с помощью слова воспитывает в нем рациональное восприятие. И из этого рационального восприятия затем действует в нем своим просветлением. Потому что, когда мы читаем слово, мы для себя вырабатываем. Вот человек должен поступать только так, а не как иначе. Вот первый подход. А потом сталкивается реальную жизнь. Вот человек хочет идеальной жизни. Вот, допустим, в супружестве он стремится к этой идеальной жизни. И он начинает, а оказывается, и он не идеален, и его супружеский партнер не идеален, и вообще все не идеально. И начал он не так, и продолжил он не так, и все идет не так. И когда человек в это не вгрызался, вот, например, какой-нибудь молодой человек или молодая девушка, которые начитали, что вот так оно должно быть. Вот они прошли первую часть любви супружества. Говорят, о, вот так это должно быть. И человек, вот вы заметите, он склонен осуждать зло в других. И они ходят и тычут пальцами. А вот ты неправильно живешь, а почему вы неправильно живете, а нужно жить так. А потом у них начинается реальная жизнь, и все идет не так. И очень часто это кончается чем? А, это все ерунда. Надо жить только в реальной жизни. И они вообще откидывают всякую попытку организовать свою жизнь хоть как-то. Они говорят, они уходят вообще от религии. Говорят, почему? Потому что все это было неправильно, потому что оно не соответствует жизни, жить так нельзя. И впадают в зла колоссального рода затем, потому что они отвергли религию, у них уже рациональное не ведет их к доброму, они уже отпустили вожжи, уже все можно делать. Вот почему в книге «Любовь, любовь супружественная» есть две части. Вот есть первая часть о любви супружественной, которая рассказывается идеальный ангельский вариант. А есть вторая часть об удовольствиях любви блудной, где рассказывается о том, что вы, люди, не идеальны, но постарайтесь в своих неидеальных состояниях сознания, неидеальных состояниях жизни сохранить супружескую любовь до жизни вечной, когда все замкнется. А как ее сохранить? Вот эта вторая часть книги о любви супружественной и рассказывает, как в неидеальных обстоятельствах, которых живет современный человек, он все же может не нанести в себя окончательного повреждения, не уничтожить доступа к подлинной любви супружественной в тех страстях, что его раздирают, в тех чувственностях, что его разделяют, как ему идти по этому уровню. Потому что если человек хочет сразу попасть на небеса, а тем более организовать их себе в мире, то хорошим это обычно не кончается. Это кончается полным переломом и достаточно часто отказом от религии как таковой. Вот когда человек падает, вот он в искушениях. Хорошо, когда он ее преодолел. Когда он преодолел искушение, тогда ему нужно преодолеть другое искушение, не приписать себе заслуги в преодолении этого искушения. На эту тему у нас были занятия. Но вот если он упал, то нельзя начинать кричать: «Как? Я такой совершенный! Я уже себя стал духовным! И я упал! Как я мог упасть?» Вот это безумие. Наоборот, наше падение показывает нам, что мы не стали лучше, чем мы были в самом начале. Просто Господь до какого-то момента мог воздерживать нас от наших похотей. Потом эти похоти нас преодолели, мы упали, но мы знаем, что надо встать и как муравей карабкаться в том же направлении. Вот как муравей карабкается по осыпающейся куче, куча его сносит вниз, а он продолжает по ней карабкаться. И у муравья нет никакой гарантии, что он выкарабкается из ямы. Вот как в той истории с лягушкой, которая попала в сметану. У нее нет никакой гарантии, что для нее это кончится хорошо. Она не может выскочить, масло может не сбиться, она может в результате утонуть. Но сказать, что все, бороться бессмысленно, это сразу отрезать себе всякий путь. То есть путь верующего человека в непрерывном, постоянном боении, падении, преодолении. И он живет чем? Он живет надеждой на то, что Господь в результате спасает. Спасает, если человек борется до конца. И поэтому, даже если у человека идет преодоление искушений, даже если он перестал падать, в нем все равно не может быть уверенности в том, что он спасен Господом. Вот смотрите, древнейшая церковь, они поднялись на высший уровень любви и постижения небесных. Казалось бы, в истории нашего человечества наступила счастливая эпоха. Теперь всегда посреди нее будет стоять вот этот столб божественного света. И что? И они пали. Но после того, как они пали, после того, как наше человечество вслед за ними рухнуло в бездну зла и похоти, все равно оставалась надежда, что Господь придет и спасет наше человечество. И наше человечество погружалось во все больше и больше страшные виды зла, заблуждений, похотей. И когда оно достигло дна, потому что Господь не мог прийти раньше, ибо если бы Он пришел раньше, то принесенное им духовное было бы опрелюбодействовано. Человечество должно было выродиться до конца, выродиться до полного истощения, до превращения в практически в мертвого духовного человека, чтобы Господь пришел и принес оживотворение. Вот как это описано у Исаии, что пролилась живая вода на кости, кости покрывали землю, скелеты, и эти кости обросли плотью, потом Господь в них вернул дух, и они встали, возрожденные, сначала преобразованные, а потом возрожденные. Вот так и человек в этой жизни. Он не может себе сказать: о, я уверовал в Господа, я нашел для себя небесное откровение в виде небесного учения веры, все, я уже спасен, я иду прямой дорогой в небеса. Нет, он только надеется, что он идет в небеса. Но надеется не то, что он своими силами на них достигнет, а он надеется на всеспасительное милосердие Господа, которое его в результате спасет, если он со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы прокопать вот эту норку из своего завала ему навстречу. Потому что Господь может ему протянуть руку и вытащить, но если будет пробит тот туннель, в который он может протянуть ему руку, а если он сидит в надежно построенном богоубежище, то Господь туда зайти не может. То есть он туда заходит постоянно, но скрыто. И человек его, входящего в его сознание, обращает в похоти, то есть прелюбодействует постоянно и убивает в себе. И вот это вот должно быть правилом. Мы надеемся, но мы не имеем уверенности. Но не имея уверенности, не обольщаясь на свой счет, мы и не разочаровываемся. Когда мы падаем, когда мы в искушениях не проходим, не преодолеваем, мы знаем, что наша натура, да, вот она проявилась таким образом, но у нас все равно остается надежда, что в следующий раз Господь поможет нам устоять в искушении. И что те искушения, в которых мы смогли устоять, они послужат там, в вечности, тем малым горчичным зерном, из которого Господь вырастет древо жизни нашего спасения, в птицах, которые, в ветвях которого будут тогда гнездиться птицы небесные. Вот в этом наша надежда. Наша надежда в том, что даже при всех, может быть, наших падениях, при всех наших заблуждениях, блужданиях и так далее, в том мире нам останется путь, пройдя через опустошение. Пусть даже большая часть нашей жизни будет усыплена, но все-таки найдется вот это маленькое зернышко, маленькая жемчужинка, в которой Господь начнет потом взращивать свое духовное царство. И поэтому, когда люди приходят в мир духовный, для них момент вот прихода в тот мир, а мы говорили, что это не момент прихода, человек сначала рассыпается, а потом собирается заново. Вот это вот возвращение всех состояний жизни природной, которые человек вынес из мира природного в мир духовный, это и есть заново собирание человека в том мире. То есть он как бы там заново рождается, заново проживает свое существование, но проживает уже в другой раздельной степени бытия. И в зависимости от того, какие были эти состояния, из которых он собирается, будет зависеть то, какая личность там соберется, индивидуальность. Что будет усыплено в нем, а что наоборот будет просветлено Господом. Именно поэтому, когда в том мире проходят опустошения, а практически все их проходят, то злые опустошаются от всего доброго и истинного, а добрые опустошаются от всего злого и ложного. И при этом страдают и те, и другие. Но у тех страдания к спасению, а у других страдания к преисподней. И до самого конца опустошений, даже в том мире, никто точно не знает, завершит он в небесах или в преисподней. Вот смотрите, как им говорят, что они в том мире, они уже начинают догадываться. Потому что в этом мире для большинства рассуждения о небе и об аде это чистой воды теория. А в том мире это уже не теория. Это еще не небеса, но они уже знают, что есть небеса и есть ад. И поэтому даже злые боятся попасть в ад по старой своей памяти. И вот смотрите, как это описано было в книге о небе и об аде. Жизнь, вновь прибывших в мир духовных духов мало разнится от жизни в миру. То есть, когда они собрались там, то они живут там заново ту же жизнь, которую жили здесь, по своей сути. Хотя по формам она уже существенно отличается. Они при том почти не знают о посмертной жизни своей. А равно нет у них правильного понятия о небесах и преисподней. Кроме того, разве, что могли заключить они из буквального смысла слова и из проповеди, на этом же смысле основанных. Поэтому они, надивившись, что видят себя и там в телесном образе и со всеми чувствами, с какими жили на земле, что даже видят подобные предметы, выражают желание узнать, что такое небо и ад, и где же они. То есть, тут многие остаются в убеждении, что там пришел, и сразу все ясно. Небо, ад. А нет, приходит такая же жизнь. И там тоже начинается выяснение, где же это небо и где же этот ад. Друзья наставляют их о быте вечной жизни и водят их по различным местам и в различные общества. Иногда по городам, по садам и райским насаждениям, показывая им великолепное зрелище, услаждающая внешность, в которой духи эти пребывают. То есть, да, там можно взойти в прекрасные сады, прекрасные пейзажи, и это и есть небеса. Но это не небеса в сути своей, а то внешнее, что услаждает чувственное, которое у них еще, потому что они пребывают в самой низшей своей духовной степени, в состоянии воспринимать чувственное небесное, это удовольствие небесное внешнее, потому что адские духи их не могут воспринимать. Потому что адские духи воспринимают, так же как и ангелы, внешнее только через внутреннее. А человек, пришедший из мира, в основном все еще по, так сказать, по унесенному способу восприятия, воспринимает внутреннее только через внешнее. И поэтому они в этом состоянии еще могут взойти даже в самые нижние небеса. А затем они попеременно впадают в прежние земные мысли свои о состоянии души после смерти, о небесах и аде. И напоследок изъявляют неготование, что ничего об этом не знали, и что даже самая церковь этого не знает. Вот смотрите, тут сказано, что они впадают в свои прежние мысли. Но мы-то знаем, что духи не имеют памяти природной, своей собственной. Они пребывают уже в памяти природной того человека, к которому они присоединены. Может возникнуть вопрос, о каком же тут может идти речь о своих собственных мнениях, впечатлениях, мыслях. А суть в том, что человек сохраняет внутреннюю память. А внутренняя память – это расположение к определенным познаниям памяти внешней. Она на них базируется. То есть они, входя в познание человека природного, познание памяти, пользуются его познаниями как своими собственными. Но они входят в те познания, которые соответствуют их внутреннему духовному расположению. Поэтому можно сказать, что они возвращаются к своим собственным мыслям, потому что они возвращаются к тому, что соответствует их собственному расположению. Только в мире природном человек может мыслить то, что не соответствует его внутреннему расположению. Именно поэтому тут возможно преобразование и возрождение. Там же дух может войти только в те принадлежности памяти человека природного, которые соответствуют его собственному расположению, и мыслить из них, как из своих собственных. И они, по сути, и являются его собственными, потому что такие же, какие были у него, когда он был в мире, в его собственном природе. И именно поэтому очень важно, что латинское слово было привнесением в память природного человека Эммануила Сваденборга, И потом распространение это через книги в познание памяти других людей, понятие людей о том, что есть мир другой, что есть небо и ад, какова участь по смерти. Потому что до вот этого Господнего откровения, до второго Господнего пришествия, до завершения формирования познания природной памяти Эммануила Сваденборга, у которого природная память формировалась его постижениями, его путешествиями в мире духовном, даже ангелы не имели того природного основания, из которого они могли подлинно постичь свое собственное бытие. Это вот как человек, вот он живет, он своего лица не знает. Вот мы своего лица, мы можем ощупать руками, все, но мы не представляем, как мы выглядим. Нам нужно подойти к зеркалу и посмотреться в это зеркало, или в какой-то к воде склониться, чтобы увидеть себя таких, как мы есть, чтобы оценить себя извне. И вот это откровение, дарованное Господом, помогло всем духам, ангелам, демонам оценить себя извне и осознать себя познаниями памяти, такими, каковы они есть. То есть осознание духов себя и понимание о том, что есть тот мир, стало совершенно другим после того, когда они могли, уж могут, вернее, входить в те постижения памяти, которые распространяются по всему миру с помощью книг, ну, вот этого нового божественного откровения. И неважно, 100 000 человек читают эти книги, один человек читает эту книгу, и только его памяти есть. Хватит и одного человека, чтобы к его памяти присоединялись миллиарды духов и пользовались ими как своими собственными, и адских, и небесных, и пребывающих в мире духов, и имели свои внутренние духовные представления, потому что они пользуются этими познаниями памяти природными, но воспринимают их по соответствию. То есть они входят в то, что называется внутренним смыслом латинского слова. Но они из них постигают свое ангельское, духовное или же адское внешнее существование. Вот поэтому, например, сказано было, что обычно, когда церковь гибнет, вот когда погибло первое слово, которое было у древней церкви, то погибли и рассеялись народы. Вот иудеям было позволено прийти и вырезать всех этих ханаанитов, которые жили в земле ханаанской. То есть народ, который был в той древнейшей церкви, древней церкви, ее центром, он исчез. Точно так же погибли, удушились вот эти вот люди, принадлежавшие к древнейшей, или самой первой церкви. А вот иудеев сохранили. Почему сохранили? Вот, в латинском слове, в духовном дневнике сказано, что их сохранили, потому что они поддерживали слово в его родном языке. Какое слово? Вот это вот слово Ветхого Завета. Законы пророки. То есть вот эти раввины, которые там в своих синагогах читают слово на первоначальном арамейском языке, через них поддерживаются, с ними имеют связь определенные ангельские сообщества, и через это поддерживается определенное ангельское осмысление слова в его самом первом, или же в его языке, вот этом древнеарамейском. И вот весь иудейский народ был сохранен, и он группировался возле синагоги, и это залог его сохранения. Вот секуляризация народа очень опасна иудейского, прежде всего для его собственного существования. Почему Господом было позволено, чтобы было создано вот это государство Израиль, чтобы там были вот эти ортодоксальные иудеи, которые поддерживали и изучали слово в его этом ортодоксальном языке, потому что к ним присоединяются духи из того мира, ангельские, которые постигают слово через его природный язык арамейский. И, соответственно, важно, вот когда происходит перевод слова на другой язык, Почему это важно? Потому что вот перевели на русский язык, скажем, или перевели на украинский. И люди, которые из этого народа, они могут входить в познание памяти, которая находится в тех людях, которые читают это слово на своем языке, и через это поддерживать правильные мысли, правильные убеждения, которые служат для их преобразования через опустошение в том мире. Поэтому очень важно, чтобы существовала церковь, чтобы люди, вот мы с вами читали Божественное Слово, чтобы проходило осмысление Божественного Слова. Потому что когда рождается, вот есть Слово, вот книги латинского Слова, они изданы, их каждый может читать, а существует их осмысление. То есть что такое осмысление или рождение доктрины? Это вот латинское слово это описывает таким образом, что слово подобно саду, вот скажем, яблоневый сад. В нем есть яблони, живые яблони, на них созревают плоды. Потом эти плоды падают в почву. И из их семян вырастают новые яблони. И на этих яблонях появляются новые плоды. И вот так этот сад бесконечно увеличивает свои размеры, свое разнообразие и свое величие. То есть осмысление слова, формирование доктрины, оно жизненно необходимо для развития сознания нашего человечества и в этом, и в том мире. То есть для этого Господь поддерживает существование церкви, для этого Он поддерживает наше рассудочное, наши вот эти вот совместные собрания. Для этого Он поддерживает священников, которые делают профессионально взрослены так, что их рассудочное может приносить новые плоды этой доктрины, давать людям в церкви, и это прорастает в их сознании, и до бесконечности увеличивается вот этот вот яблочный сад слова. И именно для этого нужны священники. Тут я читал, там было какое-то рассуждение, что вот зачем-то, кажется, это было в нашей церкви, что вот там нам нужны, там когда женщина говорила, что зачем нам священники, что пусть каждый делает сам доктрину, постигает и так далее. И этот его, кажется, я не помню, кто спросил, ну хорошо, это замечательно. А вы к какому гинекологу предпочтете пойти, к любителю или к профессионалу? Она говорила, что мне моего ума хватит, зачем мне эти священники, чтобы в церковь развивать. Потому что профессионал, он может быть хорошим профессионалом, плохим профессионалом, но даже самый паршивый доктор, он учился в медицинской, если он вообще учился, конечно. Если он заваливает свое дело, то его выгоняют из больницы, его лишают диплома, но даже очень посредственный доктор просто на набитом профессиональном навыке гораздо лучше знает, что нужно. Вот к нему приходит пациент, у него какие-то симптомы, он вообще не может понять, чем он болен. А доктор уже, у него есть память, у него есть справочники, он знает, как ими пользоваться. Он смотрит, да, вот вам нужно, у вас то-то, то-то и то-то, вам нужно то-то, то-то и то-то лекарство. Да, хороший доктор подберет лучше и вылечит лучше, чем посредственный доктор. Но от обычного гриппа там и так далее, посредственный доктор хотя бы найдет, что посоветовать в нужный момент и в нужное это. И точно так же слесарь, водопроводчик, да, можно самому полезть ремонтировать свою канализацию, надеясь, что ты и лучше сделаешь, и сэкономишь. Но ты лучше не сделаешь. У тебя нет профессионального навыка так ключи крутить, гайки и так далее. Ты не знаешь всех тонкостей, потому что в каждой профессии есть свои тонкости. Что надо сделать, чем может кончиться, если ты это не сделаешь. Вот. И для этого существует все разнообразие нашей цивилизации. Есть бездна профессий, бездна профессионалов. Ведь зачем существование всей нашей технической цивилизации? Потому что это соответствует определенным духовным процессам. Само по себе наличие фабрик, производящих машины, айфоны, одежду и так далее. Зачем? Зачем Богу это поддерживать? Хватило бы земли, по которой бы люди ходили и собирали бы плоды, как это было, ну, в предысторическую эпоху при Адамитов. Но это все существует потому, что это служит основанием, восприятием определенных духовных прогрессий в мире духовном, определенных действий и служений в мире духовном. И каждый из нас, выполняя какую-то свою профессиональную работу, он служит основанием, подпорой и вместилищем определенных духовных действий, которые в том мире совершают духи. И вот смотрите, как, когда человек приходит в тот мир, он пользуется там познаниями памяти природными живущих людей. И мы живем природно, а они в нас живут духовно по соответствию. И тут люди современные мало озабочены поиском сведений о небе и об аде. Потому что большинство из них не верит вообще ни в какую жизнь духовную. Они думают, даже те, которые ходят в церковь, что они только надеются, что, может быть, она есть. А вот те, которые туда попали уже, которые отбросили природное, которые понимают, что природное – это ничто. Опять же, из тех познаний памяти, которые есть в тех людях, которые это узнали из Божественного Слова, вот там они активно начинают выяснять, где эти небо, где эти преисподние. Они начинают искать того, кто спасает. Потому что в этом мире спасением озабочено ничтожное количество людей. А вот в том мире, когда люди приходят, и выходят из состояния своей внешности и впадают в состояние своей внутренности и начинают адски безумствовать. Когда они снова возвращаются к состояниям внешности, а они там попеременно то так, то так, они на собственном примере видят, как внутреннее адское их разрушает. И вот там они пугаются, они боятся попасть в ад. И вот там они понимают, что они могут таки туда попасть. И вот там они начинают бегать и искать, кто же спасает. Это в этом мире они смеются, а наплодили богов. А там они понимают, нужно найти того бога, который тебя спасет. И вот там они лихорадочно начинают туда-сюда метаться, перебирать, какой же из этих богов спасает. Вот там слово «спаситель» звучит не насмешкой, как это превратилось в нашем мире, а это звучит «спаситель», как слово «спаситель-пожарник» для человека, который находится в объятом пламенем доме. Когда для него пожарник – это все, спасение жизни, где эта лестница, когда же, наконец, она появится. Как дальше описывает нам латинское слово в книге о небе и об аде. «Все почти жаждут проведать там, попадут ли они на небеса. Многие надеются, что должны попасть, потому что жили в мире по нравственным и гражданским законам, не размыслив при этом, что злые и добрые иногда живут в мире по внешности совершенно одинаково. Они равно делают другим доброе, посещают храмы, слушают проповеди, молятся, но не ведают, что внешние действия и внешнее богопочитание сами по себе вовсе ничтожны, а важно лишь состояние внутренних начал, из которых все это внешнее у человека затем проистекает. Из числа многих тысяч едва ли один знает, что такое внутреннее начало человека и что в них заключаются небеса и церковь. Они еще менее того понимают, что внешние дела таковы, каковы намерения и помышления, которые зависят от любви и от веры. Даже при наставлении они не понимают, чтобы помыслы и желания хоть что-нибудь значили, а сущностью считают лишь то, что говорится при этом и делается. Добрые духи делают дознание над новичками, Каковы они? Значит, то есть разные способы. Потому что в этом первом состоянии злые одинаково с добрыми произносят истины и делают доброе, как объяснено было выше. То есть потому, что они, равно с прочими, жили по внешней нравственности, подчиняясь общему порядку и законам, чем старались заслужить славу людей правдивых и правосудных. Лицемерие даровало им почести и богатство. Но злые духи узнаются особенно тем, что жадно прислушиваются ко всякой беседе о внешности, а о внутренних началах человека, то есть об истинах и благах церкви и неба, хотя и слушают, но без внимания и без удовольствия. То есть, смотрите, чем отличаются злые от добрых особенно? Тем, что добрые во всем пытаются, пробуют взирать ко внутреннему, которому данное действие направлено. А злые во всем ищут лишь сугубо чувственного внешнего удовольствия. Во всем, что они делают, они, скажем, занимаются своими делами не потому, что делают это сознательно, как дело благолюбия, а только для того, чтобы вот молодые, ну, заработать, побежать в ночной клуб, и там все это просадить, наркота, развлечения, удовольствие телесное, взрослые люди, которые, вот он вроде создал семью, да, но он думает не о благополучии супруга, своего супруга, не о благополучии детей духовном и после этого материальном. А он это все рассматривает как свое собственное благополучие. Он в этом гнезде устроился, вот он со свою хатынку тянет. Он живет только своим вот этим сугубо чувственным и телесным. Хотя вроде бы он и семью нормально, вот, говорится, работает, в семью все тащит, не пьет, там, не разбазаривает, детям дать образование, но только потому, что это его дети. Вот если он решит, что это не его дети, ему будет наплевать и на образование, и на детей, он будет заботиться только о своем собственном чувственном удовольствии. То есть злые, они хотят только материального, вот это любовь к миру. Любовь к собственному, более внутренняя, любовь к власти и так далее, это более страшная другая любовь. Но любовь к миру только ради мирского и чувственного удовольствия, она тоже злая. И вот она дает человеку, создает в нем то внутреннее расположение, которое в том мире проявляется, когда человеку не надо уже заботиться ни о чем внешнем, и ему приходят и рассказывают о внутренних вещах, духовных. И да, он на них слушает, потому что он понял, что да, надо слушать, потому что не в ад попадешь. Но он делает это без всякого удовольствия. А вот о всем внешнем он прислуживается жадно, о каких-то внешних удовольствиях, о внешних проявлениях небесного. Почему? Потому что он в себе вот эту вот привычку создал думать только о внешнем. А как эта привычка создается на земле? Вернее, как с ней борется? Когда человек, читая божественное слово, читая духовные книги, наставления, учится провидеть во всяком своем действии в мире природном ту духовную цель, к которой она направлена. Когда он сознательно делает все, ориентируясь, вот держа, как говорится, там два в карман пошло, а четыре в уме. То есть, смотря, а какую это вот будет, принесет духовную пользу его близким, то есть его семейным, его стране, его народу, человечеству, церкви. И вот тогда его действия природные, его служения, они приносят ему внутреннее расположение к духовному, потому что всякое свое природное действие, вроде даже самое примитивное, даже самое бытовое, он делает, имея в виду внутренним расположением духовную цель. То есть, и вот латинское слово Вот тогда человек пребывает в том, что называется любовь ко благу или же благолюбие. И латинское слово в книге «Тайна небесная» говорит нам об этом следующее. Пребывающее в благолюбии, то есть в любви к ближнему, обращает внимание на удовольствие только из-за приносимой ими пользы. Ибо не бывает благолюбия без дел благолюбия. Оно состоит в действии или же служении. Поэтому жизнь благолюбия есть жизнь служения. Тот, кто любит ближнего как самого себя, ощущает радость в благолюбии только в его проявлении или же в служении. Поэтому жизнь благолюбия является жизнью служения. Такова жизнь всего неба, ибо царство Господа, поскольку это есть царство всеобщей любви, является царством служения. Поэтому всякое удовольствие, происходящее от благолюбия, получает свою радость именно от служения или же действия, направленного к совершению какой-либо пользы. Чем выше служение, тем больше радость. Поэтому сущность и качество служения определяет счастье, которое ангелы имеют от Господа. И также со всяким удовольствием. Чем более возвышено его служение, тем больше его радость. Например, удовольствие супружеской любви. Поскольку эта любовь является рассадником человеческого общества, и таким образом Господнего Царства на небесах, что является величайшим из всех служений, то она содержит в себе так много радости, чисто телесной и чувственной, что составляет собой само небесное счастье в последних началах. Тоже относится ко всем другим удовольствиям, но с различием, согласно превосходству служений, которые являются настолько разнообразными, что едва ли могут быть разделены по родам и видам. Некоторые служения относятся более прямо и непосредственно к царству Господа или же к Господу, другие же более отдаленно и косвенно. Из этого также ясно, что все удовольствия доступны человеку, все, но только ради служения. Таким образом, хотя они различаются в соответствии со служениями, в которых они состоят, они обретают свою жизнь от небесного счастья. То есть, многие, которые озаботились небесами в этом мире, думают, что надо как можно больше избавиться от всех чувственных и телесных удовольствий, для того, чтобы уже сейчас стать духовным. Другие, наоборот, вообще не думают ни о чем, а только об удовольствиях телесных. Им не важно, что это приносит какую-то пользу в порядке божественных служений. Им важно получить вот сейчас удовольствие, насладиться им, а там хоть трава не расти. И вот это два совершенно ложных заблуждения. Первое приводит к тому, что человек теряет способность увеличить свою будущую небесную радость, совершая здесь служение божественному порядку в других людях и получая через это чувственное удовольствие. Вот говорится, что супружеская любовь приносит самое лучшее чувственное телесное удовольствие. Почему? Потому что это высшее служение, оно соответствует высшему духовному служению. То есть где-то порождение, которое является рассадником небес. Вот от этого происходит удовольствие телесное, поэтому оно лучше всех других телесных удовольствий. Занятие, учеба и так далее, когда оно направлено к совершенствованию человека в своем профессиональном, или же когда оно направлено в совершенствование в постижении Божественного Слова, оно тоже приносит чувственное удовольствие, очень высокое. Когда же человек отказывается от всех вот этих, как ему кажется, внешних чувственных удовольствий, наслаждение от того, что он имеет семью, наслаждение от того, что, так сказать, со своим супружеским партнером, наслаждение воспитания детей, наслаждение участия в общественных, социальных процессах, всего вот этого, которое доставляет человеку удовольствие, он перестает получать в себя будущие небесные радости. Если он ходит и страдает, а вдруг я не попаду на небо, а я закончу в аду, вот это все мешает ему заниматься служением. Почему? Это его парализует. А зачем все делать, если я закончу в аду? Он постоянно находится вот в таком депрессном состоянии. А когда он на эту тему не думает, буду я в небесах, не буду я в небесах, а он понимает, чтобы быть в небесах, нужно делать служение ближнему. Нужно не делать того, что разрушает благолюбие, то есть то, что запрещено вот этими вот заповедями. И если я не буду делать, если я буду не ввергаться в прелюбодеяние, то тогда все мои удовольствия и любви супружественные будут от Бога и будут приносить мне небесную радость. Если я буду честно исполнять свою должность, не буду на ней воровать, не буду подсиживать других, не буду отлынивать от исполнения своих обязанностей, а делать их честно, то все эти удовольствия, которые мне моя работа будет приносить, семья приносить, общественная деятельность приносить, все они будут небесными удовольствиями, потому что будут от Господа. Тогда от Бога будут все труды человека. Аминь. Но желательно все-таки не замечания, а вопросы по ходу.
По теме.
По теме.
Первое замечание. Так, замечается. Что все предложения, все фразы, которые мы сегодня услышали, они очень актуальны. Они правильные, они даже истинные. И я бы хотела, чтобы вот эту проповедь у себя, у меня тут кровать и ковер, на этот ковер повесить, и на ночь глядя читать, и утром вставать тоже читать. Вот поверь мне, я не для красного словца это говорю. Настолько все глубоко, актуально, нужно и воистину по-христиански. Второе. Я дожился и счастлив. Это не пустая фраза, что я вот все время клянчил. Саша, ну когда будет третья часть? Английские премудрости. Ну, вы же все это слышали. Вот в чем ее сила? Она говорит о корне благодати и корне зла, греха. Третье. Очень важное. Люди, которые читают Святое Письмо, и они думают, вот как я буду там, вот что я там попаду в ад, рай. Эти проблемы вставали, встают и будут вставать у всех. У всех религий, у всех проповедников, у всех верных церквей. И мусульман, и евреев, и христиан, и индусов, и прочее, 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 прочее. И вот фраза, которую я хотел бы не то чтобы упрекнуть тебя, Александр Валентинович, а вот так где-то подчеркнуть. Это все искренне, честно, это все у меня от всего сердца и без всякой злой мысли. Вот фраза, где суть-то внутреннее, внешнее уже в рыбу лежит, черви едят, что там судить. Но она оставила, как бы сказать, черновик жизни, чистовик жизни. И вот судят-то по этим записям, записи, которые находятся во внутреннем. И судит внутреннее внутреннего. Мы к этой теме как-то раз приходили, как-то так она ушла. А вот эта троическая вещь человека, троический склад человека, его надо принимать во внимание. И проповедь старайся как-то где-то сказать. потому что я давно уже, давно принял в свои расчеты, что все-таки внутреннее самое главное. И то, что там посты, молитвы, поклоны, хождение в церковь, в синагогу или в мечеть, это уже хвост проблемы. А корень проблемы – это внутреннее внутреннего. Это оно судит нас. И с ним, с этим внутренним внутренним, надо дружить, образно говоря. Как говорят вот эти, надо с ним дружить. А что это такое внутреннее внутреннее? Это и есть Святой Дух.
Это милосердие и невинность.
А?
Это милосердие и невинность.
Носитель милосердия вот. И веры есть Святой Дух.
Правильно.
Но нет у нас генератора этого.
Но Святой-то Дух есть даже в демонах ада. Но там он извращен.
Да нет, Святой Дух не защищен, он закрыт, он заложен как в этом.
Не в самом себе, да, но в своих действиях.
Да, то есть, да,
вот
да,
смотри,
да.
Вот, кстати, вот я сейчас пойду примерно еще сюда. Вот, латинское слово говорит, что поистине все приговорены к преисподней.
Да.
А по милосердию Господь, кого может, оттуда извлекает.
Вот запомни, это правда, просто великолепно.
То есть, вот смотри, в том мире, как происходит суд. Вот это, кстати, описано в латинском слове. Каждый судит самого себя, как не самого себя. То есть, суд исходит от Бога через рассудочное. Но процесс суждения, то есть суда, от расположения человека. Вот если человек пребывал в невинности и в благолюбии, если он в этом мире всех старался, ну, интерпретировать в лучшую сторону, то он и себя постарается, как не себя, когда судит, интерпретировать в лучшую сторону. А когда человек всех тут осуждал, причем осуждал правильно, потому что осуждение, вот когда судишь чужое зло, его легко судить. Оно все очевидное, оно не твое, оно тебе не болит. А тут ему самого себя судить. Как, но он не знает, что он отрешен, он не самого себя. И он себя так же жестоко судит по этому своему расположению. И сам обращает себя в преисподнюю. Почему? Потому что... А в том мире это так и выглядит, что... Ангелы, когда приходят вот в том мире к человеку, они начинают к нему обращаться, они берут его, вот добрые духи производят дознание над новичками. Они его вскрывают, они смотрят обстоятельства жизни. Но они каждому ему обстоятельству пытаются дать доброе истолкование. Да, ты поступил тут вот так, и вот так, и вот так. Но ты же понимаешь, что ты поступил неправильно. Ты же понимаешь, что ты заблуждался. И если человек в этом мире приобрел привычку к покаянию, он смотрит, да, конечно, я, да, заблуждался, да, меня там бес попутал, да, меня похоть взяла. Ну, хорошо, ну, забудь, ты же понимаешь, что это надо. Ну, конечно, это надо все похоронить. Ну, давай, пусть меня заснет, и никогда к нему не возвращайся. И они силой своей это все в нем усыпляют, и он, человек, от этого уходит. А вот если в нем нет привычки покаяния, говорят, вот смотри, вот что ты сделал. Ну и что? Правильно сделал. А чего там? А так было. А иначе не можно было. А обстоятельства какие-то. Нет, ты понимаешь, это потому что ты зол. Нет, а я хороший. Да бес попутал. Да обстоятельства такие. Чего у меня тут это вот? А ну пошли отсюда от меня. И он от них уходит. Ему их слушать больно, потому что ему не хочется себя чувствовать виноватым. Ему не хочется понять, что он виноват в этих всех. И он от ангелов уходит и приходит к кому?
Да.
К демонам. А демоны, а теперь мы займемся с тобой разбирательством. А у демонов уже никакого милосердия. Они ничего во внимание не примут. Они тебя будут судить четко по закону. Вот вспомните, слово судит человека в последний день. Вот по божественному слову было сказано в этом случае поступить вот так. А ты поступил не так. А ну-ка иди сюда. А у нас за это положена вот такая перемолочка. И понеслась, что называется, душа по кочкам. Вот. То есть невинность, это когда человек, даже совершая тут нехорошее деяние, но совершает их в невинности. И даже когда он знает, что он совершает нехорошее, он страдает поэтому. Да, я так поступил, да, я не удалось, да, вот я виноват, Господь меня пытался удержать, я не удержал, все. Вот это закладывается для будущего суждения и суда основа. Когда он будет себя судить, он согласится с ангелом. Да, действительно, я такой вот бяка. Ну, что делать? Ну, вот Господь милостив меня пытался вытащить. Ну, может, сейчас я ненавижу. Вот помните, была проповедь о примитивном покаянии. Когда человек, впадая в зло, но ненавидя зло, ненавидя то, как он поступил, постепенно в себе вырабатывает инстинкт отвращения к этому злу. Когда его уже от него тошнит, когда его тащит, а он тошнит, когда он не с удовольствием, как свинья вот в отрубя туда погружается, а всякий раз, как его мордой в бочок, как он в унитаз окунули, себя чувствует. И вот когда ему в мире говорят в том, ну, мы тебя от этого унитаза избавим, хочешь, да пожалуйста, да хоть сейчас, да я хочу это всю жизнь забыть, мечтал. Боже, избави меня от этого. И Господь усыпляет в нем эти состояния, и они никогда уже к нему не возвращаются. Вот почему говорится, что в том мире все состояния возвращаются, но у добрых милосердием Господним не возвращаются злые состояния. Господь их для них усыпляет, потому что они их не хотели внутренне, даже когда совершали. Даже если сначала хотели по похоти, то потом каялись, потом мучились, потом плакали, что они сделали, и хотели бы, чтобы в следующий раз этого не произошло.
Я просто хотел еще во время занятия просто маленький нюанс. Вот те, которые духи из недавно умерших людей, они оказывают, ну, они основываются уже на людей материальных, да? Основывают свое сознание.
Да-да, вот человек, который, помните, как это описано? Он воскресает среди высших ангелов сначала. И он воскресает, как ребенок заново рождается. То есть, помните, нижние духи разошлись. А нижние духи – это то, что обеспечивало его собственное материальное, в том числе и материальное познание памяти. И когда он воскресает, если он сначала отвергает ангелов небесных, спускается, потом отвергает ангелов духовных, потом входит в сообщество духов, и вот тут он по своим расположениям присоединяется к рассудочному, ну, к природным познаниям, то есть к памяти природной, тех людей, которые находятся в мире, выбирая тех людей, которые соответствуют собственному внутреннему расположению. И он как бы ощущает себя таким человеком, его внутренним.
Ну, я хотел спросить, получается, они наименьшее влияние оказывают на этих людей, поскольку они еще не прошли становление?
Нет, они отказывают просто более внешние, так как они все еще находятся в самых нижних, то есть природных состояниях сознания, они в человеке возбуждают самые нижние чувственности, самые природные чувственности, и поэтому входят в самые примитивные, свойственные человеку познания памяти природной. Почему? Они даже могут отказывать больше влияния, особенно если сам человек по себе чувственный и природный. Наоборот, такой человек только с такими духами себя чувствует, как в самом себе. А только такие духи себя в нем чувствуют, как в самом себе.
О чем речь идет? Что-то не могу, что-то подброс говорить. О чем речь идет?
Ну, громче, можно? Да. О том, что после смерти духи присоединяются к памяти человека и пользуются этой памятью как своей.
Как железо,
да. Для человека они становятся чувственными побуждениями к которые его волительное через эту память инициирует.
Так вот, вот такая ситуация, она просто катастрофически для всех верующих людей. И древнейшей церкви, и древней, и иудейской, и христианской, и мусульманской, и индийской, и индусской, всех церквей. Это как закон нашего мира. Вода течет сверху вниз, она обтекает все. Она текучая, но она не сжимаемая внутри. Это вот никуда не денется. Видите состояние воды? Твердое, жидкое, безобразное. Ничего не сделаешь. Вот это так и так. И вот эта вот проблема, как жить так, чтобы не попасть в грех, породил институт стяжания Святого Духа в Восточной Церкви и в Западной. И там скрытно это стяжание Святого Духа было, есть и будет. И в православии. Ну и каких-то, может быть, еще в сектах. И вот, вот это вот момент, вот это очень важная, важная вещь. Почему-то я в твоих проповедях ее не слышал и не слышал.
Ты не услышишь. Потому что... Нет, ты слышал, только ты не обратил внимания.
Может быть.
Потому что вот эти стяжатели Святого Духа,
да,
они как раз, как они думают, уходят от
они
внешнего к внутреннему.
Они стяжают, там такого нет. Нет,
а как, это так как они стяжают? Стоп, а как они стяжают? Мантрическим чтением молитв.
А?
Мантрическим чтением молитв. Вот возьми этих исихастов. Он ходит и упорно читает вот эту свою исихастическую мантру.
Какую?
Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного.
Да.
А он не размышляет на ее тему, а он превращает ее в такое заклинание.
Да.
Плюс они отрешают, это монахи этим в основном занимаются.
Да,
и они отрешаются от того, что они думают чувственное удовольствие.
Ничего подобного, нет никакого удовольствия. Это все очень непросто. Я это проходил, я просто не обратил внимания. Они ее читают не для того, чтобы чувственное удовольствие, а для того, чтобы создать вот это внутреннейшее внутреннего, снизошло во внутреннее, а потом из внутреннее физическое внешнее.
Но
и как бы получается, как промокашка пропитывается не черным чернилом, а белым.
Так вот, при этом у них не формируется рационально.
Какое рационально к Святому Духу?
Правильно.
Нет рационального.
Нет.
Рационального.
А Святой Дух действует...
Рационально.
Нет, Святой Дух действует в человеке только в рациональном.
А еще громче, пожалуйста.
Святой Дух в человеке действует только в рациональном.
Конечно, да, да.
Вот если ты возьмешь проповедь о том, что такое Святой Дух, с точки зрения латинского, вот
знаю.
Там это четко описано.
У Сведенборга
это истинное.
Очень мало или вообще нет.
Ну как нет? Вот эта проповедь о Святом Духе есть, а ты говоришь, что нету.
Ну,
вот возьми и почитай.
Значит, если она есть где-то,
да, она есть, и в белой книжке есть. А есть и отдельная, я тебе дам, чтобы ты почитал. Она была не так давно, я тебе распечатаю специально
дам. Я хочу добавить вот что, минуточку.
Стоп, давай это мы уже обсудим, потому что все, это отдельная тема. Но она, стоп, она выходит за рамки этого занятия. Она выходит за рамки этого занятия. Так что мы его обсудим потом за столом. А сейчас вот если у людей есть какие-то эти вот... Есть, есть.
Громче, пожалуйста.
Были вопросы, но они чего-то уже не формулируются. Увы. Хотя, в принципе, можно попробовать.
Да, давай, пусть люди, да.
В общем-то, получается, что вот какой-то такой вот, вот вопрос. Хорошо, даже не вопрос, а рассуждение. Mm-hmm. Даже не знаю, к чему это уже теперь отнести. Вот в христианской церкви получается так, есть закон, да, его стараются исполнить. Иудеи сохранили этот закон и имеют связь с ангелами. Иудеи сохранили вот отношение это, чтение прямое на том языке, закон и есть соотношение с небом, да, связь такая. А вот другие, например, которые в принципе тоже каким-то образом, ну, будем говорить, приверженцы других религий, или там, ну, например, буддизма, да, они же тоже, в общем-то, стараются очистить себя, ну, и воспринимать вот это, ну, вот как у них это все происходит. Потому что, в общем-то, получается, что они тоже в соответствии, ну, может быть, формулируются эти законы не так, как в христианстве, Но они же, в принципе, идеи те же самые. Абсолютно хорошо. Будем говорить, они же, может, не та последовательность. Они тоже не, будем говорить, не стремятся к тому, чтобы эгоистично вот на себя все стяжать. И, в принципе, если посмотреть, а вот идеологию всего, оно же, в общем-то, тоже должно быть распространено и на других, и для общества, и не только для себя. И тоже содержит что-то вот какое-то рациональное, хорошее. А как у них вот эта вот связь с небесным? Потому что мы говорим о христианстве, а там же не христианство.
Так, вот латинское слово говорит, что церковь всемирна. Что Господь каждому дает народу ту религию, которую он может принять. И у них вот, например, тоже сохраняется, ну вот смотри, древнейшее слово, оно имело свой отзвук во всех других религиях, в том числе индуизм, допустим, и так далее. И сохраняется этот отзвук через сохранение индуизма, вот даже зороастризм где-то сохранен, в очень малых каких-то, исчезающе малых, но он сохранен. Потому что это вот как у человека есть сердце, легкие, а есть там печень, кровеносные сосуды, даже кожа, ногти, волосы. И все это нужно. Вот если человек потеряет волосы, облысеет, то он уже как бы не совсем полноценный человек. Хотя для организма это без разницы. Он будет функционировать и дальше. И поэтому Господь сохраняет все эти религии, все эти философские системы, потому что они что-то вносят вот в это вот тело.
Как это происходит у буддистов?
В смысле, как? Вот
ну, как
духи...
они спасаются? Как? Ты знаешь об этом?
Да.
Ну как?
Они, каждый человек спасается тем, что он, а в нем утешаются похоти. То есть, любая, то есть, в нем есть набор заповедей того, что надо не делать. Но у буддистов там иначе.
Это не
буддизм...
то. Это
не... Нет, то. То, нет, че, есть не... заповеди, есть вера.
Ну, Толя, можно мне послушать?
Постой,
как-то не
дай мне сказать. Дай мне сказать.
Да, пожалуйста.
В буддизме, например, вот изначальный буддизм, это была философская система, это не была религия. И Будда именно исходил из того, то есть Будда не думал ни о вечной жизни, ни о спасении. Будда думал об избавлении от... чувственного неудовольствия. То есть он страдал по поводу того, что любое чувственное удовольствие приводит к чувственному неудовольствию. То есть это не была религия спасения тогда. Недаром Будду, вот те же индуисты называют, буддистов называют атеистами. Потому что они занимались, но даже таким образом, то есть это подходит для людей, которые вообще не могут думать ни о чем внутреннем, духовном, но в их вот этой общине монашеской они избавлялись от привязанности к любви к мирскому ради мирского. Вот Будда говорил, что когда стрела будет вынута, то воссияет солнце, то ты уже, у тебя будет возможность поискать ответы на вопрос о том, что есть ли Всевышний, какой он там, какая там жизнь после смерти. То есть буддизм – это работа на самом низшем уровне. Это вот как чистка, ну, щеткой по верху кожи.
По большому счету, если сравнивать даже, конечно, это можно...
А современный буддизм, ламаизм – это уже религия.
Несравнимые вещи с тем же буддизмом, там, дзеном или еще чем-то, понимаешь, вот с христианскими вещами, но по какому-то, будем говорить, ну, последовательности действий каких-то, может быть, они даже приближение, ну, более приближаются к какой-то истине, чем христиане. Вот в христианстве оно иногда расплывчато. А там вполне конкретно, там же нет такого, что, вот, как говорится, закидай грязью. Вообще, по большому счету мы просто об многих вещах не знаем. Но там же содержится такое же начало светлое, как и в христианстве. Только вот христианство, оно какое-то очень вот такое мягкое. Ну, будем говорить, позволяющее... Ну, прощающие многие вещи.
Ну, нет,
как-то, ну, я не говорю, что там какой-то жесткости не хватает. Но вот если говорить, ну, какой-то акварельное, будем так говорить, вот по сравнению с теми вещами. Я понимаю, что это, там, может быть, люди более тонко чувствующие природу, или там как-то так, там совсем другой менталитет. Это естественно, что мы не поймем их до конца, потому что мы другие. Но вот если так вот, как-то мне так интуитивно кажется, что они... Может быть, даже ближе к чему-то истинному, чем чем-то?
Дело в том, что истинно христианство – это сам Господь Иисус Христос. То есть надо отличать Христа. Христос – это суть христианства. Причем не просто Христос, а знание, что его божественности. То есть суть христианства заключается, в общем-то, вот в этом признании, когда Фома говорит: «Господь мой и Бог мой». То есть вот эта истина выше всякой другой истины в любой другой религии. Да. Почему? Потому что истина – Христос воплощенный и знание о том, что Он воплощенный Бог. Но есть христианство как Христос, а есть христианство как христиане. Когда все это искажено, то есть чем ближе к истине, тем больше возможности прелюбодействовать ее и исказить. Потому что вот буддисты те же, они бесконечно далеки от вот этих внутреннего постижения божественности в образе Иисуса Христа. Но они зато гораздо тщательнее занимаются вычищением из себя всех внешних похотей. Потому что христианин сказал: «О, я верю, что это Бог, и все, и дальше работать уже не надо. А дальше гуляй, моя душа». А у буддиста нет такой возможности. Он знает, что вот что он сейчас не сделает, то он не сделает никогда. Вот в этом отношении, чисто практическом.
Что вы говорите, буддист в таком духовном отношении свое стекло вычистит лучше, чем христианин.
Да, совершенно верно.
Абсолютно.
Это вот я приводил пример.
А дальше он получается какая-то такая странная полоса, где восприятие уже другое, и что-то теряется.
Оля.
Дело в том, что... Постой, это вот... Вот я приводил этот пример не раз. Например, у человека есть рулетка 10 метров, а у другого 100 метров. Но тот, у кого 10 метров, он всю ее раскрутил. А у того, у кого 100, он и метра не вытащил. И кажется, что у этого рулетка больше. Ну как, у него 10 метров, а у того там торчит там 1,20 м. Это рулетка. Но потенциал в этой рулетке гораздо выше. Только ее не раскрутили. Вот в чем дело. А буддисты... А все почему? Вот из-за этого вот как бы чувство ложной безопасности. А зачем это раскручивать? У нас уже и так все есть. То есть, если бы христиане так работали в своем христианстве, как буддисты в своем буддизме, то они бы сияли на все, так сказать, вселенные. Но просто буддист, это вот можно привести пример, скажем, возьмем немцев. Они живут на бедных почвах, они постоянно живут под угрозой голода. И они постоянно, они там как голландцы, они каждую грудку земли перебирают, чтобы эту картошку вырастить, все. А негры в Африке, там руку протянул на пальму, сорвал банан, и ты уже сыт. И ты знаешь, и сегодня бананы, завтра бананы, послезавтра бананы, если только ураган не придет. И поэтому немцы строят цивилизацию, вкалывают и так далее, а негры бегают под пальмами, и ничего у них нет. Там хижину какую-то построил, потому что тепло. Ему ни дома теплого строить не надо и так далее. Вот, поэтому и создается впечатление, что вот в буддизме там как бы больше познание истинности. А буддисты просто тщательнее и лучше умеют использовать то немногое, что им дано, чем христиане.
Нет, выходите уже по кругу. Надо говорить о Будде конкретно. И о Христе конкретно. И об Аллахе конкретно. А христиане и буддисты, это песок.
Оля,
прочитай Трипитака. Там все это разжевано.
Не надо.
Я совсем другое имела в виду.
Нет, она вопрос задает и получает ответ совсем другого.
Хорошо, но я...
Нет, я хочу помочь. Если я вам...
Не
нужно сейчас
сказать... Если ей понадобится, она обратится лично к тебе. Ну, не надо. Вот она общается со мной. Ну, пошли, если ей понадобится, она обратится именно к тебе, когда это понадобится. Не надо пытаться помогать людям, когда пока они тебя не просят о помощи.
Ну, ты пытаешься помогать?
Не, ну я... Она просит меня помочь, и она сюда приходит.
Но ты отвечаешь неправильно. Я могу так?
Ну, тогда ты, может, где-то и расскажешь в уголке. Но не надо это.
А что, ну что, это я обидел или что?
Нет,
я
не обидел. Постой, ну, у тебя идет сфера очень нехорошая. И людей эта сфера...
Ну а какая у вас сфера? Ну я ж кажу вам, ты скажи мне,
секундочку, это
занятие, понимаешь,
просит,
получается сконцентрировать внимание.
Но если человек просит тебя, не надо,
вот такие ответы.
Постой, если тебя человек уже, это не я тебя прошу.
Третья мировая война уже там за спиной.
Я извиняюсь, Толик, это не я тебя прошу, это человек тебя просит. Как ты ему хочешь помочь насильно, когда он тебя просит, этого не надо делать. Хорошо?
Я тебе хочу
помочь. Ты ж, ты...
Ну я тебе хочу помочь.
Не надо. Я тебе когда надо, вот я пошел. Ну что, если есть еще какие-то вопросы?
Там вопросов много.
Твоим последним словам, которые относились к ответу Оли, правильно ли еще это так понимать в отношении буддизма и христианства, что все-таки, если христианин там размотал этих там 1.20 м, да, но при этом было преобразование, возрождение, то есть уже заложен фундамент. В том мире у него есть потенциал это дело раскрутить, ну, да, скажем, там, почти на 10 метров на все. А у буддиста, если он раскрутил здесь все 100, у него дальше уже потенциала практически в том мире нет, не существует нового потенциала.
Да, именно поэтому говорится в латинском слове, что у каждой религии свои небеса. А и христиане с буддистами там не смешиваются, и буддист никогда не придет в христианское небо. У него есть свое небо. И вот на эту тему тоже сказано, что вот каждый счастлив, буддист просто будет счастлив только своим собственным потенциалом. Он не сможет войти в потенциал христианина. Вот он говорится, что вот есть королевский стол, за которым там вина, яства и так далее. И король для короля это естественно. А простой христианин, это вот сказано в этом, ну, в небе и обаде, у себя в трактирчике сидит, у него кружка пива, какой-то один кусок мяса, и он вполне этим счастлив. И он не сможет выйти из своего, и он не будет счастлив чужим потенциалом. В этом-то и божественная благодать, что она каждому дает то, что будет для него высшим счастьем, что он может принять. Но большинство христиан, честно говоря, свою рулетку не разворачивают на 1 мм. Они носятся с ней, как дурень с торбой, и всем рассказывают, какая у них замечательная, самая лучшая религия, но при этом ее не используют для... И почему и сказано, что самые страшные адские духи возникают из христиан. И, возможно, в христианское небо приходит в процентном отношении гораздо меньше христиан, чем в буддийское небо буддистов.
Вот, Саша, ты мне извини, пожалуйста. Ты сейчас говоришь о навозе и передаешь...
Хорошо, но я извиняюсь.
Надо говорить о Христе и Его Святом Духе.
Хорошо.
И Боге Отце. Вот надо о чем говорить. А ходить о том, что какой-то дурак...
Я извиняюсь, ты мне это расскажешь потом.
Ну вот мне лично интересно. Я хочу сказать, но тебя направить...
Вот постой, ты тут один сидишь?
Так, я один, у меня никого тут нет, я один.
Хорошо.
Я к тебе пришел, а не к ним.
Постой, тебя люди попросили, это сейчас...
Ну все молчат, ты мешал.
Нет, ты мешаешь людям.
Жалко говорите.
Что ты такой злобный, Анатолий?
Я не знаю, за людей прежде. Время идет, когда тебе будет 70 лет...
Так вот сколько лет,
уже,
уже это не в том дело, но вот...
В том дело, что у меня времени нет, я хочу...
Стоп, Толик, давай о времени посмотрим.
Я направлю...
Толик, давай потом
посмотрим. Это никто не знает, может быть, у меня меньше этого времени, чем...
Да меня не интересует, ты меня...
Постой, Толик, помолчи, Толик, помолчи, пожалуйста.
Помолчи, пожалуйста, задавайте вопросы.
Ну, уже не получится никаких вопросов.
Ну, вот видишь, ты сбиваешь людей,
я... Ну, все, все, я молчу.
Так...
Все, можно задавать вопросы?
Нет.
Все молчат.
Чашка уже разбита, воды не нальешь.
Ну у тебя уже все вопросы не по теме.
Я еще ни одного вопроса по теме не задал.
Не по теме.
Я не по теме.
Ты занял уже полчаса.
Я ни одного вопроса. Ну потому что...
Просили только по теме.
Я задаю столько дважды два, ты говоришь синус 15 градусов. Ну почему тут синус, когда дважды два?
Хорошо. Ну дай тогда задать вопрос.
Да, пожалуйста, задавайте.
Есть еще вопрос?
Все. А теперь я задаю вопрос.
Стоп. Потом за столом.
Ну, дальше не надо.
За столом.
А по теме только?
А?
По теме.
По теме, да, по теме, да, по теме.
Ну, и с самого начала по теме было, а ты не по теме задавал.
Да.
Ну, хорошо. Если у них такие наполненные кувшины этой благости, пусть идут черт чай пить. Ну, давай с тобой поговорим. Здесь, вот здесь. Потому что мои вопросы там их не интересуют.
Я предлагаю помолиться.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.